Джузеппе вдруг подпрыгнул и замер. Клерфе снова включил мотор. «Ты говоришь о санатории?» — спросил он.
«Я говорю о Париже».
Он пристально посмотрел на нее. Она улыбнулась. «Я не могу быть одна. А теперь отвези меня в отель. Я устала».
«Хорошо». Клерфе проехал вдоль Лувра, миновал консьержери и въехал на мост Сен-Мишель. Он не знал, как поступить. Он бы с удовольствием избил Лилиан, но не имел права, ведь она призналась ему в том же, в чем он до этого признался ей. Сомневаться ни в чем не приходилось. Клерфе хотел только одного — удержать ее. Лилиан вдруг стала для него дороже, желаннее всего на свете. Он должен был что-то предпринять. Нельзя так просто распроститься с ней у входа в отель. Тогда она больше не вернется к нему. Сейчас его последний шанс. Чтобы удержать ее, надо найти какое-то магическое слово, иначе она выйдет из машины и с отсутствующим видом улыбнется, поцелует его и исчезнет в дверях отеля. Ее навсегда поглотит этот отель, вестибюль которого пропах рыбным супом и чесноком. Она поднимется по покосившейся лестнице с выщербленными ступеньками, пройдет мимо конторки, за которой дремлет портье, приготовивший себе на ужин кусок лионской колбасы и бутылку дешевого вина. И последнее, что останется в памяти у Клерфе, это тонкие светлые щиколотки Лилиан в полутьме узкого прохода, щиколотки, поднимающиеся по ступенькам вплотную друг за другом. А когда Лилиан окажется у себя в комнате, у нее за спиной вдруг вырастут два крыла, и она выпорхнет на улицу. Она полетит не к часовне Сен-Шапель, о которой сегодня рассказывала, а прямо в Вальпургиеву ночь, сидя на весьма элегантном помеле изделии Балансиага или Диора. Все черти там будут во фраках, сплошь рекордсмены-гонщики, которые к тому же свободно изъясняются на шести языках, изучали всех философов от Платона до Хейдеггера, и вдобавок еще виртуозы-пианисты, мировые чемпионы по боксу и поэты. Портье зевнул и проснулся. «У вас есть ключи от буфета?» — спросил Клерфе.
«Точно так! Вам что, виши, шампанское, пиво?»
«Принесите из холодильника банку икры».
«Это невозможно, сударь, ключи у мадам».
«Тогда сбегайте на угол в ресторан «Ла Перуз». Он еще открыт. Достаньте там. Мы подождем вас здесь, я за вас подежурю». Он вынул из кармана деньги.
«Я не хочу икры», — сказала Лилиан.
«А что ты хочешь?» Она медлила.
«Клерфе», — сказала она после долгой паузы. «До сих пор я еще никого так поздно не принимала у себя. Ты ведь именно это хотел узнать?»
«Правда», — вмешался портье, — «мадам всегда возвращается домой одна. Это нормально, месье? Принести вам шампанского? У нас еще есть шампанское урожая 34-го года «Дом Периньон». «Тащите его сюда! Вы золото!» — закричал Клерфе. «А что у вас найдется поесть?»
«Мне хочется такой колбасы».
Лилиан показала на ужин портье.
«Я отдам вам свою, мадам, в буфете ее сколько угодно».
«Принесите колбасу из буфета», — сказал Клерфе. «И еще кусок черного хлеба и кусок бри».
«И бутылку пива»,
— добавила Лилиан.
«А шампанского вам не надо, мадам?»
Лицо портье помрачнело, он подумал о том, что его чаевые, соответственно, уменьшатся. «Во всяком случае, принесите бутылку «Дом Периньона», — сказал Клерфе. Хотя бы для меня одного я хочу сегодня кое-что отпраздновать.
Что именно?
Взрыв чувств. Клерфе занял место портье. Идите, я за вас подежурю.
А ты умеешь обращаться с этой штукой?
Спросила Лилиан, показывая на доску дежурного.
Конечно, научился во время войны.
Она облокотилась на стол. Ты многому научился во время войны, правда?
Очень многому. Ведь почти всегда война.
Один из постояльцев заказал бутылку воды, другой, который собрался уезжать, попросил разбудить его в 6:00 утра. Клерфе все записал. Лысому господину, удивленно посмотревшему на него, Клерфе передал ключи от 12-го номера, а двум молодым англичанкам ключи от номеров 24 и 25. Потом в вестибюль забрел подвыпивший мужчина. Он желал узнать, свободна ли Лилиан и какова ее такса. $1000, сказал Клерфе.
Ни одна женщина не стоит этого, дурак, ответил пьяный и снова исчез, растворившись во мраке набережной, откуда доносились всплески воды. Портье принес бутылки и колбасу и заявил, что если еще что-нибудь понадобится, он готов снова отправиться в Тур-д'Аржан или в Лоперуз. У него, мол, есть велосипед.
«Завтра», — сказал Клерфе, — «у вас найдется свободная комната?» Портье посмотрел на него, как на сумасшедшего.
«Но ведь у мадам есть комната».
«Мадам замужем. Она моя жена», — сказал Клерфе, вновь повергнув в недоумение портье, который явно перестал понимать, зачем же тогда понадобился дом Периньон.
«Шестой номер свободен», — сказал он, — «как раз рядом с мадам».
«Хорошо. Отнесите все туда». Портье отнес покупки и, увидев чаевые, заявил, что если надо, он готов всю ночь разъезжать на велосипеде, выполняя поручения месье. Клерфе дал ему листок бумаги, на котором было записано, что он просит купить и положить утром перед его дверью зубную щетку, кусок мыла и тому подобное. Портье пообещал все выполнить и ушел. Потом он еще раз вернулся, принес лед и, наконец, исчез окончательно.
«Я подумал, что никогда больше не увижу тебя, если оставлю сегодня вечером одну», — сказал Клерфе.
Лилиан села на подоконник. «Я об этом думаю каждую ночь». Он почувствовал острую боль. Ее нежный профиль выделялся на фоне ночи за окном. Она вдруг показалась ему ужасно одинокой, именно одинокой, а не покинутой.
«Я люблю тебя», — сказал он. «Не знаю, нужно тебе это или нет, но я говорю правду».
Она не ответила. «Ты ведь понимаешь, я говорю так не из-за сегодняшней истории». Продолжал он, сам не сознавая, что лжет. «Забудь сегодняшний вечер. Это вышло случайно. Я поступил глупо, я совершенно запутался. Ни за что на свете я не хотел бы тебя обидеть».
Она еще немного помолчала. «Мне кажется, что в известной степени я неуязвима для обид», — произнесла она, наконец, задумчиво. «Я искренне так считаю. Может быть, это компенсация за то, другое?» Клерфе не знал, что сказать ей. Он понимал, о чем она говорила, но, по его мнению, все обстояло как раз наоборот. Впрочем, возможно, и он, и она были правы и только дополняли друг друга.
«Ночью твоя кожа светится, как раковина изнутри», — сказал Клерфе.
«Она не поглощает свет, она отражает его».
Ты действительно будешь пить пиво?
Да. И еще я хочу попробовать лионской колбасы с хлебом. Тебя это не очень шокирует?
Меня ничто не шокирует. У меня такое чувство, будто я всегда ждал этой ночи. Весь тот мир, который простирается позади пропахшей чесноком конторки портье, погиб. Только мы одни успели спастись.
Разве мы успели?
Да. Слышишь, как тихо стало вокруг?
Это ты стал тихим, ответила она, потому что добился своего.
Разве я добился? Мне кажется, что я попал к модному портному.
А, ты имеешь в виду моих немых друзей?
Лилиан посмотрела на платье, развешанное по комнате. По ночам они мне рассказывали о сказочных балах и карнавалах. Но сегодня они мне уже не нужны. Может, собрать их и повесить в шкаф?
Пусть останутся.
Что они тебе рассказывали?
Многое. Порой даже о море. Я ведь не видела моря.
Мы поедем к морю, сказал Клерфе. Он передал ей холодный стакан с пивом. Мы отправимся туда через несколько дней. Мне надо в Сицилию. Там будут гонки. Но у меня нет шансов победить.
А ты всегда хочешь быть победителем?
Иногда это очень кстати. Идеалисты умеют находить применение деньгам.
Лилиан рассмеялась. Я расскажу это дяде Гастону. Клерфе внимательно смотрел на платье из тонкой серебристой парчи, висевшей у изголовья кровати.
«Специально для Сицилии», — сказал он. «Я надевала его вчера поздно ночью».
«Где?»
«Здесь».
«Одна?»
«Одна».
«Больше ты не будешь одна».
Я и не была одна.
Знаю, сказал Клерфе.
Я говорю, что люблю тебя так, словно ты должна быть мне благодарна. Но я этого не думаю. Просто я болтаю глупости, потому что мне непривычно.